«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне президент Путин подверг критике деятельности идеи Владимира Ленина. «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом», — заявил Путин. Его слова о Ленине – это его личная точка зрения, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Каждый, в том числе и президент, имеет право иметь собственное отношение к той или иной фигуре», – добавил он. О роли Ленина в истории России мы сегодня поговорим с философами Виктором Максимовичем и Игорем Чубайсом, а у нас на связи будут наши гости из Киева Станислав Кульчицкий и правозащитник Никита Петров. Игорь Борисович, как вы считаете, вот президент за 15 лет часто вообще вот подобным образом высказывался об основателе Российской Федерации?
Ну, во-первых, мне непонятна формулировка, это частное мнение президента. Я впервые с таким комментарием сталкиваюсь. Президент – это президент, у него не бывает частного мнения, он президент страны. Вот. Вообще, за все это время я знаю одно высказывание Владимира Владимировича Путина, которое охотно цитирую. Он летом 2012 года, выступая в Совете Федерации, заявил, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Вот дословно то, что он сказал. То есть Россия выигрывала войну, большевики предали Россию и сдались. Вот высказывание, которое прозвучало вчера, оно еще более мощное, потому что теперь мы узнали, что не то, что мы узнали, мы это знали. Но теперь президент признал, что Советский Союз уничтожили никакие ни происки, ни Америка, там, ни Евросоюз, ни Запад, ни НАТО. А само государство было гнилым изначально. Оно было обречено. Об этом писали целый ряд наших исследователей. И намного раньше это все подтвердил президент. Я считаю, это важнейшее высказывание. Я полностью согласен с Владимиром Путиным.
Вы как считаете, Виктор Владимирович?
Я считаю, что Владимир Владимирович высказал свое заветное.
Наболевшее, да?
Да, наболевшее, очевидно. Он давно к этому пришел, как и очень многие. Я ведь тоже по молодости был ленинцем.
Да,
ну, как? Ну да, октября-то, пионеры, комсомол, партию вступил в военно-морском флоте. И только когда поступил на философский факультет МГУ, на научный коммунизм, очень быстро разобрался. Почему? Потому что у меня появилась возможность читать то, что раньше невозможно было читать. Я очень быстро пришел, так сказать, вот к тому, на чем стою сейчас. Поэтому высказывание актуальное, конечно же. И это высказывание ставит вопрос перед нами, как бы осмыслить роль Ленина в истории и в России. Да, он не только взорвал. Прежде всего, он разрушил российскую государственность и создал утопическую государственность, которая была приговорена, так сказать, вот, взрыву к этому. Почему? Потому что коммунистическая утопия, она ведь на что была нацелена? Она была нацелена на завоевание всего мира. И именно мировая революция была целью коммунистов и большевиков, прежде всего, это об этом Ленин говорил неоднократно. И Россия рассматривалась как плацдарм мировой революции. Поэтому русский народ и все народы России были приговорены стать пушечным мясом этой мировой революции. Естественно, утопию можно реализовать в жизни, но всякая утопия, она не жизнеспособна, и ее можно поддерживать только ложью и насилием. И вот десятилетие лжи и насилия, ложью и насилием существовал коммунистический режим, паразитируя на российской цивилизации и на народе. Естественно, как всякий организм, национальный русский государственный организм, российский государственный организм сопротивлялся перманентно этому. Естественно, только вот этим перманентным подавлением и можно было сохранять вот этот идеократический режим, то есть режим утопической идеологии. Ну и вот, поскольку организм сопротивлялся, поскольку он не умер, как он был-то приговорен к уничтожению, перемалыванию вот этом в жерновах мировой революции, он выжил и в конце концов переварил российский национальный государственный организм, переварил коммунистическую утопию. И сейчас настало время подводить итоги, с чего все началось, вот поэтому мы о Ленине сегодня поговорим.
Давайте, сейчас у нас на связи Киев, наш коллега. Мы все историки.
А можно вопрос к Киеву?
Давайте.
Станислав Кульчицкий, да. Станислав, вы поделитесь с нами опытом ленинопада, потому что, очевидно, Владимир Владимирович скоро призовет к разрушению ленинских памятников. Украина уже прошла этим путем.
Да.
Что у вас получилось?
Да, ну давайте это мы к числу иронических вопросов отнесем. А какими красками вообще Ленин в истории Украины помечен? Да, вам слово, Станислав.
Ну, я хочу сказать, что Ленинопад – это очень запоздалое явление. Да. Сначала был Сталинопад, это после 22-го съезда, когда одномоментно имя Сталина было стерто со всего, что носило это имя. Ну, а Сталин был вроде бы как козлом отпущения, а Ленин на фоне Сталина был, ну, человеком, так сказать, во всем правым. И вот господин Аксюч сказал, что он действительно был убежден, что Ленин прав, а потом только разобрался, что к чему. А мы до сих пор еще в этом разбираемся, потому что все мы советские люди были когда-то, и за 20 лет мало что можно было сделать. В Украине намного больше, в России намного меньше, но, в общем-то, мы постепенно приходим к тому, что это называется Ленинопадом. А фактически это просто выход из коммунистической утопии. Выползание, так сказать, из нее – это очень длительный процесс. И действительно, очевидно, надо 40 лет для того, чтобы по этой пустыне коммунизма ходить и, наконец, выйти в Европу.
Спасибо. У нас на связи из Москвы коллега наш Никита Петров, он же активист мемориала. Никита, скажите, пожалуйста, вот когда появлялись при Горбачеве книжки, что Ленин был садистом, и такие вот цитаты из него переводили, я помню, Солоухин такую брошюру даже издал, что расстреливать как можно больше священников. Это стало вот для вас таким откровением, или вы к тому времени были готовы уже вот к этой правде?
Ну, конечно, это стало очень важным, я бы сказал, подкрепляющим аргументом, потому что, в принципе, о злонамеренности Ленина, ну, в общем, догадывались и понимали даже из тех опубликованных его замечаний, реплик, писем, например, в сборнике Ленина ВЧК, где очень четко видно, что он опирался на насилие. В данном случае я согласен. Это и утопия, это и опора на насилие. Но я хочу сказать другое. Дело в том, что сегодня говорить о том, что Ленин заложил атомную бомбу, вот как о том выразился президент, это на самом деле немножко неисторично по той простой причине, что вот именно иллюзия национальной государственности, она сохранила на какое-то время Советскую империю, то есть ее реконструировала на некоторых иных принципах. Ведь уже в начале 90-х годов раздавались голоса о том, что зачем нам национальное государственное устройство, надо вернуться к губернскому устройству царской России, и будет все в порядке. Но без иллюзий для народов, которые тогда населяли Российскую империю, без иллюзии хоть какой-то государственности и какой-то самостоятельности, тогда не состоялось бы государство, и оно распалось бы. Поэтому, когда говорят о Ленине как об основателе советского государства, это, в принципе, да. О Ленине нужно говорить не только как об основателе советского государства, но и как об основателе государства, я бы сказал, такого тоталитарно нового типа, где видимость важнее сути. Ведь вот эта видимость национальных прав и национальных образований, она на самом деле не подразумевала, что кто-либо может потом, какая-либо нация, определять свою судьбу. Это даже не подразумевалось. И во всех советских конституциях, ну, по крайней мере, в конституции 1936 года, наиболее известной, сталинской, четко писали, что каждая республика имеет право на выход. И вот без этого, вы понимаете, советское государство вообще бы не состоялось. Потому что в момент распада Российской империи, который случился, в общем-то, не по вине Ленина. Распад Российской империи начался с февральской революции, и в данном случае большевики лишь использовали ситуацию в своих целях. А то, что они опирались на насилие, а то, что они давали некие иллюзорные права, которые даже не собирались реализовать, это тоже правда. Но, заканчивая свою мысль, я скажу, что если мы понимаем, что это действительно была мина замедленного действия, вот эта вот иллюзия национальной самостоятельности, государственности и возможности реализации национальных прав, то тогда нужно эту атомную бомбу из-под Кремля тоже убирать. То есть пора и с мавзолеем разбираться, пора действительно вынести исторический вердикт всему большевистскому периоду правления.
Спасибо, Никита. Вот Игорь хочет с вами поспорить.
Ну, я поспорил. Вот тот случай, когда мне с Никитой Петровым какие-то несовпадения. Дело в том, что Россия стала распадаться только с приходом большевиков. Ведь что происходило в феврале? Россия легитимировалась как государство через Бога. Император был помазанник Божий. А люди теряли веру. Достоевский предупредил, если Бога нет, все дозволено. И поэтому Россия переходила от религиозной легитимации к гражданской. То есть главный лозунг февраля – даешь всеобщие, равные, прямые, тайные выборы в учительное собрание. И эти выборы большевики провели и проиграли. Проиграв, они разогнали учительное собрание, и они создали не коммунистическую утопию, а советский тоталитаризм, который погубил за первые 35 лет 65 миллионов человек. То есть вот даже понятие утопия, оно, на мой взгляд, ну, совсем не подходит. И повторяю, что когда большевики разогнали учительное собрание, когда они начали действовать, Россия распалась. После этого они ее кровью, огнем и мечом соединяли. Часть территории была потеряна окончательно. Финляндия, Польша. Часть территории они возродили, втянули в единую систему. Но вот характерно, что когда в 22-м году создавался Союз Советских Социалистических Республик, на самом деле он не был союзом, потому что союзный договор ни одна из республик не ратифицировала. И Ленин рассуждал, а что его ратифицируют, там, там Красная Армия стоит. То есть это все было липовое квази-государство, которое держалось на насилии. И его развалили большевики, отчасти восстановили. До этого и финны требовали автономии. До октября 1917 года они не требовали отделения. Они требовали признания финского языка и автономии, но не отделения. Украинцы предлагали автономию, но не, им было очень удобно в составе Российской империи. Они имели огромные преимущества. Поэтому вся катастрофа распада, она ложится только на большевиков.
Как вы считаете, Виктор Владимирович? Я вот, например, не согласен, чуть позже скажу, что вот именно Ленин заложил бомбу. А вы как думаете?
Ну вот давайте проанализируем феномен Ленина, хотя вроде бы все о нем знают, но тем не менее это абсолютно уникальная фигура в человеческой истории, во всей мировой истории. Чем же он уникален? Он уникален, прежде всего, набором своих инфернальных качеств, то есть бесноватостью разрушения и отстраивания механизма для достижения своей цели. Цель, как было сказано, это мировая революция, то есть насаждение коммунистической утопии во всем мире. И вот дальше посмотрим. Смотрите, он был первым партийным вождем, который строил и содержал свою партию на грабеже финансовых ресурсов. Они это называли эксами, то есть экспроприацией. Да? При том, да. При всем, что он на эти же деньги очень так солидно жил в Швейцарии там, и в других странах. Да? Далее. Он довел до совершенства концепцию захвата власти революционной партии. Конечно же, используя все предыдущие опыты, начиная с французской революции, Парижской коммуны, кончая Лавровым. Вот, на основе этого этого руководства к действию он впервые в истории создал спаянную железной дисциплиной абсолютно дисциплинированную партию, при этом отказываясь и выгоняя всех, не соглашавшихся с ним хотя бы в деталях. Дальше. Разработал тактику революционного переворота и осуществил этот переворот. Никто до Ленина так цинично и так жестоко не захватывал власть, сметая при этом всех противников, всех не согласавшихся, ну, мы можем об этом долго рассказывать.
Ну да, союзников.
И союзников, затем союзников и так далее. Далее он сдал страну именно и довел до гражданской кровавейшей революции, в которой погибло 12-15 миллионов людей. Разработал и, собственно говоря, он внедрил тактику и практику системы тотального государственного террора. Вот. Все предшествующие терроры были, да и последующие тоже, были менее тотальными во времени или в пространстве массовости жертв. Он внедряет концлагеря, хотя исторически они существовали раньше, в Бурской войне, скажем, там, и в Австро-Венгрии, но нигде в мире до него не было концлагерей, которые были нацелены на подавление и уничтожение собственных граждан страны. Вот он впервые это делает. Впервые в истории он инициировал массовый голод для расправы над своим населением, которое не подчинялось вот насаждению этой утопии. Этот голод, прежде всего, вот, в 21-м году, в 22-м году. Затем Сталин повторил этот голод при коллективизации в начале 30-х годов.
Затем он, в 46-47-м, три года мора был.
Да, но автором, да, конечно же, но автором этого был Ленин. Вот. Он использовал для внутреннего террора, это тоже уникальное массовое явление, интернациональный люмпен из военнопленных вот, австро-венгерской, немецкой, чешской, турецких армий, из латышских стрелков, китайских волонтеров, революционных интерналистов с различных стран совершенно. Вот его, так сказать, фраза. просто характерно. Формирование немецко-венгерской дивизии из стойких и дисциплинированных элементов крайне целесообразно. Вот. И поэтому дальше он впервые в истории применил инициировал применение, дал добро на применение химического оружия для подавления и уничтожения собственных граждан. Этого никто не делал вообще до него.
Да, и Кронштадт, и Тамбовское восстание, да?
Далее при нем и при его попустительстве была расстреляна вся императорская семья, и потом уже все родственники были тоже физически истреблены. Такого тоже до него не было. Надо сказать, что Сталин по массовости террора, конечно, превзошел Ленина. Но только потому, что Ленин, умер. Вот, автором той концепции, которую Сталин унаследовал, и в этом смысле Сталин наиболее последовательный ленинец и всего его окружения, поэтому он и победил, был, конечно же, Ленин.
Давайте послушаем, в каком контексте президент вот эту фразу историческую сказал.
По поводу того, что главное управлять течением мысли, это правильно, конечно, Михаил Валентинович. Управлять течение мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе правильна. То в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там. Надо подумать еще, какая мысль.
Давайте Киеву дадим слово. Станислав, как вы считаете, вот президент с сожалением говорит о развале Союза, а Украине-то, наверное, на руку это была бомба, которую Ленин заложил. Вам слово.
Ну, то, что Путин сказал о бомбе, он только повторил, наверное, не зная этого, фразу академика и секретаря ЦК КПСС Ивана Фролова. Это один из ближайших помощников Горбачева. Потому что, когда Горбачев осуществил вот эту конституционную реформу 1988 года, то есть отрезал партию от Советов, после этого все и развалилось. Фролов сказал, что не нужно было этого делать, потому что весь Советский Союз был завязан на партии. А когда партия лишилась диктатуры, вот власть ее была диктатурой, и когда она лишилась диктатуры, то власть переместилась к советам, то есть к парламентам, а парламенты избирались народом. И вот в результате этой конституционной реформы большевики забрали в 1917 году у народа его суверенное право на власть, потому что это право перешло партии. И когда Горбачев реформой уже это отменил, так сказать, не зная, собственно, к чему это приведет, то все оказалось очень зыбким. В результате государство не могло более существовать. Ведь в чем, собственно, был замысел Ленина, его государствообразующая роль, так сказать? Это еще в революции 5-го года он к этому дошел. Можно просто почитать его работы того периода, когда он хотел одну и ту же политическую силу оформить в виде партии и в виде советов. И партия должна была существовать на правах демократического централизма, то есть полностью быть подчинена своим вождям и контролироваться вождями, а советы должны были избираться. Но это была одна политическая сила. Хотя в Советах была какая-то часть беспартийных депутатов, сила была одна. Потом это уже по Конституции 1936 года, это знаменитая вот фраза «блок коммунистов и беспартийных», когда народ он избирал, но выборы эти были липовыми после того, как на Западе увидели какие-то выборы, там возник термин свободные выборы. До этого такого термина на Западе даже не было. То есть выборы, которые организовывались соответствующими партийными ячейками. И вот именно вот этот дуализм власти, вроде бы и партия, вроде бы и советы, этот дуализм власти привел Ленина к мысли о том, что можно создавать государство на таких правах, что вот вроде бы мы даем всю власть на местах местным советам и в масштабе республик, это уже самостоятельные, независимые республики, а на самом-то деле с самого начала все держалось, железно держалось на партии. А то, что там республики могли культурные какие-то функции выполнять или еще что-то, это другое дело. Спасибо, и вот когда это было не удовлетворяло многих в партии, и, может, даже и большинство. Спасибо, и пришли к мысли
давайте,
о компенсации.
Ага, давайте Никите дадим слово. Никита, как вы считаете, вот то, что Ленин в конце своей жизни все-таки пришел к НЭПу, это как-то его оправдывает за военный коммунизм, за продразверстку, или это была вынужденная мера, не было его личным убеждением?
Нет, конечно, вынужденная мера, потому что когда мы говорим о национальном конструировании Советской России, то здесь понятно, что это есть некоторые концепции интерналистические, пусть утопические, но, по крайней мере, интернациональные концепции, которые дают, по крайней мере, в ленинской этой схеме иллюзорное право народам обустроиться на той территории, на которой они вот уже исторически проживали. А НЭП – это действительно тактическое отступление, когда он увидел, что по-другому не будет. И когда он увидел, что иначе советская власть просто не выживет, потому что те трудности и те проблемы, которые, собственно говоря, сама же и советская власть, и само же большевистское руководство породили, а они могли ее просто похоронить. А с другой стороны, я еще хочу напомнить, вот это вообще очень такая, я бы сказал, сложная и запутанная тема, связанная с национальными отношениями, и они действительно сыграли свою руковую роль в крушении Советского Союза. Вспомните начало 90-х, когда Ельцин говорил о суверенитете для уже республик, которые состояли в России, берите суверенитета столько, сколько можете взять. Это тоже была вынужденная мера, потому что иначе, собственно говоря, угроза распада витала и над Россией. И вот эти вот тактические отступления, свойственные как ленинизму, так и тому же Сталину, который мог политической комбинаторикой заниматься, наступлением, отступлением, закручиванием гаек и послаблениями. И это то, что держало какое-то время Советский Союз. Но сегодня мы можем просто это анализировать и говорить о том, что дело ведь не в том, заложена была бомба или не заложена. Дело в том, что сегодня множатся критические оценки деятельности Ленина. По крайней мере, со стороны президента это не первый, я бы сказал, выпад, потому что до этого говорилось как-то на одном из совещаний о позиции большевиков в ходе Первой мировой войны, пораженческой позиции, которая с точки зрения сегодняшнего, я бы сказал, такого политического, политической ментальности является, конечно же, предательством. И вот на этом фоне я все-таки жду организационных выводов. Пора разобраться и с Мавзолеем, и с многочисленными памятниками Ленина в городах. И это будет началом как раз демонтажа всей этой коммунистической, я бы сказал, исторической схемы.
Спасибо, да. Игорь Борисович, вам слово.
Тут много разных ассоциаций возникает, много тем сразу затронули. Вы спросили про Кронштадтский мятеж. Я бы сказал, что Ленин метался. После покушения на Ленина, убийства Урицкого, это 18-й год, осень 18-го года, большевики решили действовать жестко. Был объявлен красный террор, и за трое суток было 10 тысяч человек расстреляно без суда и следствия. Но это не дало результат. Кстати, Солоухин, которого вы вспоминаете, он как раз и писал, что Ленин пришел к выводу, что не укореняется большевизм, не принимает его. И Ленин собирался удирать из страны. К нему пришел Троцкий и Свердлов, сказали, нет, не надо уходить. А что делать? Объявим красный террор, массовый террор. Это сегодня звучит для нас привычно, но на любой европейский язык перевести, правительство объявляет массовый террор. Но массовый террор, повторяю, не дал результата, и тогда после кронштадтского мятежа, кронштадтской революции, кронштадтского восстания большевики решили, что нужна новая экономическая политика, нужно отступить. Но мне кажется, гораздо интереснее сегодня, важнее говорить не о том, какой был Ленин, что он там делал, а важнее говорить о последствиях заявлений Путина. Я, например, не понимаю, как после такого заявления Путина вообще может существовать коммунистическая партия Российской Федерации с символом и идеалом, который является убийцей, уничтожителем моей страны. То есть ее нужно немедленно запретить, изгнать из Думы, закрыть мавзолей, вернуть название исторический
улицы. Не было Нюрнберга-то у нас.
Как Собянин сохранил Войковскую в Москве, станцию Войковскую. Войков докалывал девочек царских. Ленинский садист. То есть из этого заявления Путина огромное количество следствий. Огромное количество. Либо они будут сделаны, и мы будем двигаться, либо это все превращается в пустую демагогию.
Как вы считаете, Виктор, открыл ли президент какой-то ящик Пандоры, что сейчас начнут Ленина по всем фронтам, что ли, чистить и...
Это ящик Пандоры. Это как бы закрыл такой сундук, сундук исторической справедливости. Да. Вот он открыл. И она будет рано или поздно реализована. Вот, кстати говоря, очень интересная тема была поднята. Ведь Ленин впервые в истории создал механизм сохранения не только вот утверждения этого такого коммунистического, идеократического власти, идеологии, то есть идеократии, но и сохранения его, а именно маятник НЭП, военный коммунизм, или оттепель там и усиление режима. Да, именно тогда, когда коммунистический режим ощущал, что он потеряет власть, если будет дальше тотально наступать, он временно и вынужденно отступал. Но обращаю внимание, что именно во время этих отступлений, то есть НЭПов, взнуздывалась партия, перестраивались ряды, принимались новые члены партии, более молодые поколения, то есть готовилась армия для следующего тотального наступления, и неизменно это тотальное наступление происходило. Так было все годы 70-летия коммунистического режима. Далее, я хотел бы обратить внимание, что Ленин отличался совершенно безмерной, циничной лживостью. Он мог произносить любые лозунги и отменять их, когда это нужно было, когда он достигал своих целей. Просто несколько примеров.
Правда, это буржуазный предрассудок,
конечно.
Слова Ленина.
Вот,
да?
Например, основной лозунг революции. Вся власть советом рабочих, крестьянских депутатов, избранных всем трудящим населением. А что случилось? Неограниченная власть диктатуры коммунистической партии. Лозунг, благодаря которому тоже пришли к власти, в том числе благодаря этому большевики пришли к власти, вся земля крестьянам. Осуществили национализацию земли, то есть собственность государства, земля перешла. В 17 году он выдвинул лозунг «Армия с выборными командирами и с правом солдат проверять каждый шаг офицера-генерала». А что реализовали? Строжайшая дисциплина кровавой Красной Армии с правом командиров применять оружие против неподчиняющихся солдат.
Принцип децимации. Лозунг. Каждую десятую расстреливали, если батальон проигрывал битву.
Лозунг «Всеобщий демократический мир», а намерение организовать революционные войны для завоевания Европы. Кроме того, поскольку он запустил такой вот репрессивный маятник в полную силу, обманом и насилием, он отличался бесчеловечной совершенно жестокостью, с которой насаждал красный террор. Просто процитируем его, это должны слушатели знать.
Давайте.
Да. Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационные лагеря вне города. Надо поощрять энергию массовидность террора. Нижний Новгород, телеграмма Ленина: навести массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и тому подобное. Ни минуты промедления. В Саратов, телеграмма: расстрелять заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты. Вешать под видом зеленых, мы потом на них и свалим. Чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей. Я предлагаю назначить следствие, расстрелять виновных в ратозействе. Позором было колебаться, не расстреливать за неявку на работу. Уполномоченному пишет наркомпроса резолюция: назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты. Указание в Пензу: повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц, опубликовать их имена, отнять у них хлеб.
Там очень много примеров.
Назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. И в резолюции на письмо Дзержинскому от ищих пленных казаков: расстрелять всех до единого. Таким образом, еще во времена войны он сказал: пусть вымрет 90% русского населения, лишь бы осталось 10% к моменту всемирной революции. Это его слова. Он это реально и осуществлял.
Одну реплику короткую можно? Ведь главное не то, что Ленин это говорил, его уже нет. Это сегодня продолжается. Вот смотрите, у нас Конституция запрещает цензуру. Цензура запрещена, официальная идеология запрещена. И у нас же сжигают книги. У нас же по указанию администрации президента в Коми сжигают десятки книг. Это же абсолютно несовместимо. Фашисты сжигали, и у нас сжигают книги.
Ну, есть мнение, что это фейк вообще-то.
Не-не-не, вот цензура, зайдешь на Грайнеру, там написано. Нет,
по поводу сжигания книг, фейк.
Сайт заблокирован, да, по решению Госкомнадзора, там, это же цензура.
Конечно, конечно.
Настоящая. Дать дадим слово Станиславу Кульчицкому. Вот хотел бы украинскую специфику понять. Вы там, может быть, какие-то отдельные исследования проводите по зловещей роли Ленина в истории Украины? У нас же этого пока нету ничего. Может быть, вот как в Прибалтике. Вот я знаю, в Прибалтике вообще расправились с памятью о ленинизме раз и навсегда.
Я понял вопрос.
Есть какие-нибудь, вот у вас как... В Польше как это называется, Игорь Борисович? Там
Институт национальной памяти.
У вас же
тоже из
Киева, там был. Вот расскажите.
Институт национальной памяти.
У нас сейчас разработал Институт национальной памяти целую группу таких антикоммунистических законов. Собственно, процесс декоммунизации идет. И он, между прочим, идет с довольно-таки большим трудом. Просто потому, что люди привыкли, например, к Днепропетровску, не хотят, чтобы он назывался Днепром. Но я думаю, что это можно преодолеть, потому что привычка – это дело такое. Главное что? Главное избавиться нам от этой совковости. Потому что все-таки мы до сих пор еще в какой-то степени являемся советскими людьми. То есть людьми, которые во всем полагаются на государство. Что государство и прокормит, государство и образует, и доведет от рождения до смерти. Так было в Советском Союзе, и многие привыкли к этому. А на деле надо работать самим, платить налоги и содержать государство. То есть надо привыкнуть к тому, что народ – это суверен. И никто иной, кроме самого народа, на выборах, и не только на выборах, а главным образом, ну, чтобы было гражданское общество. А ведь гражданское общество в Советском Союзе не существовало. Оно было на нуле. Те небольшие островки, которые были до 17-го года, они были полностью стерты. И вот уже 25 лет у нас формируется гражданское общество. Причем формируется различным способом и эволюционно, и революционно. Потому что революционно, я имею в виду, растет поколение, которое можно назвать поколением майданов.
Да. Спасибо.
И мы спасибо.
Да, Станислав. Никите Петрову вопрос. А как вы считаете, Никита, вот если будет дан такой сигнал, как у нас же компанейщина всюду, вот сейчас будет отмашка по пересмотру роли Ленина, готовы ли ученые отечественные или учителя вот к этой новой, что ли, генеральной линии?
Всегда готов.
Да.
Потому что если мы вспомним историю с единым учебником истории,
да.
Когда, значит, такая, простите уж за тавтологию, история с историей, то тут же, собственно говоря, выискалась масса желающих эту единую концепцию, этот стандарт историко-исторический или историко-культурный воплощать в жизнь. Так что как только будет дано задание подготовить некий критический очерк и в обосновании, скажем так, ленинизации, он будет тут же сделан. Другое дело, что я боюсь, что все ограничится исключительно персоной Ленина, а не теми принципами, которые были заложены в основу советского государства. Насилие, подавление и принудительный труд. То есть здесь нужно отказываться не только от Ленина, но и от всего того, что является его наследием. То есть от ленинизма, сталинизма и прочих измов советских во всех их проявлениях. То есть здесь должна быть на самом деле просто декоммунизация как таковая.
Да, Игорь Борисович, слово.
Вы знаете, вот эта ситуация, если она будет разворачиваться, я в этом не уверен, это хорошая, может быть, лакмусовая бумажка, потому что те ученые, в кавычках, которые Ленина и Сталина прославляли, а сейчас могут начать его критиковать, это не ученые, это конформисты. А дорогу надо дать той науке, тем внесистемным исследователям, которые постоянно показывали, какова роль большевизма в трагической истории нашей страны. Те, кто помнил слова Солженицына о том, что 20 век Россия проиграла. У нас таких немало исследователей. Вот они сегодня и должны говорить о том, каким результатом они пришли, что они получили, что они могут рассказать.
Да, Виктор.
Да, вот очень часто до сегодняшнего дня можно услышать, что Ленин один из самых высоких интеллектуалов среди лидеров в мировой эпохе, что правительство было таким же интеллигентным. Вот. Вместе с тем он вел правительство так, что было видно, что абсолютно циничный человек и абсолютно грубо, вот Бердяев называл его гением бранной речи. Опять же, извините, но слово из песни не выкинешь, это вот слова именно Ленина. «Всегда успеем взять говно в эксперты, швали сволочь, не желающие предоставлять отчеты, приучите этих говнюков серьезно отвечать. Идиотка, дура, этого на Розе Люксембург».
Да,
вот. Да, это все, к сожалению, да. И при этом он непрерывно матерился на заседаниях самого образованного правительства. Но меня, как православного христианина, я в 1978 году, придя к православию, вышел из КПСС, за что КГБ меня исключило из аспирантуры, запретило работать по профессии. Для меня очень важна тема отношения его православия. Ведь он уникален еще тем, что он создал самый мощный и самый радикальный в мировой истории богоборческий режим. То есть режим, направленный на истребление и искоренение религии. И он в этом смысле не превзойден тоже, как практик и теоретик богоборчества. Вот религиозная сфера была особой сферой его опеки. Опять же, вот что он писал, к чему он призывал. Угу. «Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажника, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов отпечатываются, превращаются в склады». Это он в письме к Дзержинскому. Опять же, в знаменитом письме Молотову для всех членов Политбюро 1922 года Ленин категорически требует: расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а это имеется в виду верующих и архиереев, и священников, а по возможности также не только этого города, а и Москвы, и нескольких других духовных центров. Чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционных духовенцев удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. В итоге он инициировал самые массовые и кровавые в истории религиозные гонения, которые произошли все, в том числе и раннехристианские религиозные гонения. В общем-то говоря, это был такой одержимый богоборчеством человек, но если мы почитаем его произведения, вот есть такой уникальный совершенно сборник, я советую его почитать, «Классики марксизма и ленинизма о религии». И там цитаты собраны Ленина, да и Маркса, и Энгельса тоже хороши цитаты об отношении к религии. Они абсолютно, так сказать, кровопийные. Вот в этом смысле он тоже совершенно уникален.
Я два слова хотел в поддержку Виктора. Дело в том, что ведь во всех советских энциклопедиях Ленин назывался создателем советского государства. Создатель советского государства автоматически означало разрушитель российского. Ведь он же советское государство не на Луне создавал, а на территории России. А основой России, главной составляющей русской идеи, было православие. Поэтому он бил не просто мимо, не просто в молоко, он бил по самой основе русского государства, он уничтожал церковь. Поэтому один из первых декретов, это январь 18 года, декрет об отделении церкви от государства, формально звучит неплохо, а по сути там 13 пункт, который позволял грабить церковное имущество, расхватывать, разворовывать, что и было сделано.
Давайте посмотрим результаты видеоопроса, проведенного нашими коллегами на улицах Москвы.
Виноват ли Ленин в развале Советского Союза?
Я вам точно могу сказать, что если и есть развал Советского Союза, то в этом развале виноваты все. А это значит, все мы Ленина. То есть есть один большой Ленин, он лежит на Красной площади. А есть много маленьких Ленинов. Вот в вас тоже Ленин, во мне тоже Ленин, вы видите?
Ленин никак не может быть виноват в развале СССР, потому что к моменту развала СССР господин Ленин далеко, уже глубоко почивал.
Да нет, конечно, сам народ виноват. Что?
Во всяком случае, он его нисколько не поднял, а развалил. всякий колхозник и любой, который на земле работал, он же их гнобил.
Ну, он революцию сделал. Зачем ему было разваливать Советский Союз?
Скорее, Путин его развалил.
А после Ленина была еще целая плеяда политиков. И в конце концов последние разваливали.
Я считаю, нет. Ну а почему он должен быть виноват в развале Советского Союза? Нет, я не считаю, что хорошо обвинять Владимира Ильича вот в таких грехах смертных, как развал Советского Союза или либо экономические проблемы в России. Поэтому нет. Я считаю, что Владимир Ильич был достаточно хорошим человеком. В конце концов, он перевернул две революции в стране. Вот вы представляете, вот вы сможете две революции сделать?
Ленин вообще виноват в развале всей империи российской. Поэтому все цепная реакция, это мое мнение.
Ну, в развале Советского Союза, мне кажется, виноват Горбачев. Вот, Ленин тут ни при чем. Вот, а, допустим, Ленин-то это тоже ставленник такой, как бы, Запада, человек, который на деньги Запада сделал революцию, разрушил Российскую империю.
Невинен.
Нет, невиновен.
Да, невиновен.
Не особо он, как бы, вкладывался в развитие России, так скажем. Ну, больше на развал России работал.
Ну, умер еще сколько лет назад. А Союз развалился в 91-м году. Усилили Михаила Сергеевича Горбачева и всякой продажной швали, которая заняла все верхние посты в партии и правительстве. В данном случае у него алиби. Алиби. Он не присутствовал в связи со смертью в прежнее время.
Виноват Горбачев. Для начала. А дальше вся остальная компания.
Ну, Ленин хоть чуть-чуть там засеял семена распада.
Не, ну, конечно, конечно. Ну, как бы, понимаете, то, что царскую Россию развалили, и как бы это точно было этими руками сделано. Понимаете, и не во имя русского народа, это точно.
Ну, в развале Советского Союза я бы не стал его винить ни за что.
Я смотрел внимательно интервью, которое ваш корреспондент взял. У меня такое впечатление, что почти все интервьюируемые не слушают «Радио Свобода». Да. И не понимает причины. А Владимир
люди,
Путин
да?
слушает «Радио Свобода». Мы здесь не раз говорили о том, кто уничтожил Союз. И в вашей студии, и в других студиях он слушал, и он понял.
Да, давайте дадим слово Киеву. Как по-вашему, Станислав, киевляне также вот настроены, что дело давнее, не надо его, что ли, ворошить, а во всем виноват Горбачев?
Горбачев, в общем-то, ни в чем не виноват, мне кажется, потому что он все время метался между реформаторами и консерваторами, слушал то Лигачева, то Яковлева. А вот идея отъединить партию от советов – это идея Яковлева. И как только это было сделано, как только конституционная реформа была проведена, то все – Советский Союз был обречен. Но автором вот этого соединения советов и партии, изобретателем, так сказать, вот этого политического строя, был Ленин и никто другой.
Да, Никита, как вы считаете, вот эта шестая статья, она действительно скрепляла весь строй? Потому что как только ее отменили, на будущий год распался СССР.
Это вы ко мне?
Да-да, Никите Петрову, да, вопрос.
Сказал о одиозной демонстрации всевластия КПСС, и совершенно справедливо требовали этой отмены, потому что это, по сути, неравенство перед законом, это, по сути, издевательство над Конституцией. Я тут, кстати говоря, послушал, значит, ответы и понял, что, в общем, люди слабо себе представляют, на каких принципах Ленин создал советское государство. Что вот в тех принципах, которые были положены в основу, как раз содержалась эта, я бы сказал, такая по Ленину иллюзорная и лукавая фраза относительно национальной самостоятельности, а по сути сыгравшая в истории свою определенную роль. Ну и, конечно, я с Виктором согласен относительно того, что Ленин был и советское правительство были такими гонителями церкви, что римские императоры, гонители на ранних христиан, по сравнению с ними, конечно, дети. И Ленин, конечно, в этом смысле чудовище. И я недоумеваю, почему Русская Православная Церковь до сих пор официально не выразила своего отношения к советским вождям, которые разрушали храмы и сделали, в общем, то, что мы забыть не должны никогда.
Да, Игорь Борисович, давайте.
Я короткую фразу хочу поспорить с украинским коллегой Станиславом. Он сказал, что виноват Яковлев в распаде Советского Союза, который отделил Советы от партии. Да? Но я хочу напомнить то, что известно. Ведь в Югославии не было Яковлева, но Югославия распалась на республике. В Чехословакии не было Александра Яковлева, но она распалась на республике. И развалил именно Ленин, хотя он не был ни там, ни там. Он сплачивал государство через лживую коммунистическую идеологию. Как только стало ясно, что это ложь, такое государство распадается. Распалась Югославия, Чехословакия, распался и Советский Союз. Кстати, потом еще и Грузия распалась на Аджарию, Абхазию, Южную Осетию. Это тот же самый процесс. Когда ложь выставляется в основу интеграции, у лжи короткие ноги, заканчивается всегда катастрофой.
Да, вот вы говорите, он уничтожал священников, а ведь философов он на пароходе выслал все-таки.
Да, в 22-м году собрал всех философов, и не только ученых, литераторов. И причем это был не один только пароход, их было несколько пароходов.
Да, условно, да.
И взамен смертной казни, такая статья была, выслал из России. Слава богу, они сохранили жизни, все отдали такое, целая плеяда гениальных русских философов состоялась. Да, печально было слушать некоторых молодых людей, конечно же. Это говорит о том, что у нас преподавание истории неадекватно в школе. Вот. Ну вот приведу пример авторитета в этой области великого русского писателя Бунина и современника тех событий. Что он пишет о Ленине? Очевидно, сознанием дела. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности, нечто чудовищное, потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек, и все-таки мир настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечеству или нет. И спорит до сегодняшнего дня. Да. Вместе с тем, я должен выразить свое отношение к так называемому ленинопаду на Украине. Я не думаю, что это адекватное явление, потому что этим разрушением памяти в основном направлено на борьбу с Россией и с русским народом. То в этом огромный, и потому что именно Россия, русский народ обвиняется в том, что эти истуканы, Ленины там стоят. Вот, и хотя русский народ претерпел гораздо больше всех других народов и в смысле понесения жертв от этой ленинской диктатуры. Вместе с тем мы видим, что те люди, которые разрушают эти памятники, тоже, может быть, еще больше, в общем-то говоря, ленинцы, потому что они одержимы той же самой ложью ленинской, радикализмом ленинским, насилием ленинским. То есть это люди тоже во многом подвержены вот этой идеологии. Я за то, чтобы, конечно же, убрать в России, хотя многие памятники уже и убраны, вот, и
Ленину памятники,
да,
убраны?
Многие убраны, конечно же. Конечно, многие памятники убраны.
Сталину
ставят. Я сторонник, поедете по стране, поезжайте по стране, увидите. Но я сторонник, чтобы вообще убрать их практически, поскольку это памятники величайшему в мире злодею. Но это нужно решать не революционным путем, а, в общем-то говоря, ну, скажем, референдум, например, провести. И в конце нашей передачи, очевидно, встает вопрос о том, что делать с мумией Ленина.
Давайте про мавзолей поговорим. Да. Что вы предлагаете?
Я, например, считаю, что вообще постановка вопроса о захоронении Ленина неадекватна. Потому что, с одной стороны, понятно, что мумию, как и все остальные гробы с Красной площади, главной площади страны, нужно убирать, поскольку здесь же и танцы, здесь же и песни, здесь же и парады. Это вообще кощунство. И нужно какой-то мемориал. А Ленина, почему нужно хоронить? Это христианский обряд. Это я-то предложил бы отдать их коммунистам. И пусть они сами не за государственный счет, а за свои средства либо содержат эту мумию, например, в музее Ленина. Либо, если посчитают необходимым, захоронят его. Но содержать дальше на государственные средства вот эту египетскую мумию человека, который, вот, как я пытался показать именно его цитатами, принесшего России больше, чем кто-либо другой, зла и крови, я думаю, это неадекватно.
Ну, тут мы все помедины, да, вы как считаете, Игорь Борисович?
Я не могу согласиться с Виктором, когда он говорит, что Ленин – это Россия. Во-первых, Солженицын сказал.
Кто сказал, что Ленин – это Россия?
Ну, ты говоришь, что украинцы считают, это за них ты выдумал. Они этого не говорили. Ленин – это Ленин. Ленин – это он стрелял в императора, а метил-то в Россию. И Солженицын еще сказал, что Советский Союз относится к исторической России как убийца с убитым. И еще одна вещь. Вот украинцы к нашей российской истории относятся более бережно, чем у нас. Вот вам простой пример. Осенью проходили выборы в Раду. и во многих городах, которые имеют коммунистические названия, проходили референдумы. Как бы вы хотели, чтобы ваш город назывался? Например, в Кировограде был проведен такой опрос. 70% кировоградцев ответили «Елисаветград». Они знают историю не ленинскую, а русскую, и они ее ценят, потому что они часть той страны, но не СССР. Между Советским Союзом и исторической Россией разрыв. Это разные государства.
Я тоже спорю с этим.
Вот ты только что сказал, что украинцы воспринимают Ленина как русского, как Россию. Ленин – это не Россия. Ленин – это антироссия, это убийца России. И, конечно, памятники нужны, история нужна, но как же относиться в истории к тем, кто историю уничтожал? Ленин уничтожал историю. И поэтому ему не место в такой истории. Ленин – это вечный позор. Мы все советское должны знать, и за все советское они ответят.
Никита Петров, вопрос. Как по-вашему, вот, есть ли элемент лицемерия вот в этом заявлении, может, президента? Потому что он на практике-то часто ленинскую вот, какую-то тактику, например, маленькие победоносные войны с удовольствием, по-моему, применяет. Как вы считаете, Никита?
Ну, такая практика, это, вообще-то говоря, я бы сказал, привычный инструментарий для власти, которая не чужда насилию и не чужда практикам принуждения. Так что здесь нет никакого противоречия. И я даже считаю, что здесь нет лукавства. Нет, на самом деле президент вполне искренен, потому что это не первый выпад против Ленина. И вот эти выпады, если мы их проанализируем по смыслу своему, по источнику недовольства, то мы видим, что это то, что противоречит некой государственнической ментальности. И вот я не удивлюсь, если сейчас, вот накануне следующего года, будет признано, что Октябрьская революция все-таки была цветной, сделанной на деньги известно кого, и отсюда будут тоже сделаны какие-то определенные политические, идеологические и, я бы сказал, такие уже организационные выводы. Так что мне кажется, что в данном случае президент просто осторожничает. Он действительно, как в свое время и патриарх Алексий, придерживается мысли, что, может быть, не стоит так уж резко гнать вперед, но время от времени, ну, вот вырывается, проскальзывает настоящее отношение.
Игорь Борисович, как по-вашему, надо ли заменить тогда учебники, может быть, школьные, вот, воспользовавшись моментом, написать какой-нибудь антиленинский такой, или он где-то у кого-то лежит в столе?
Нет, во-первых, такие учебники есть. Во-вторых, из высказывания президента Путина огромное количество следствий. Это не просто слова, которые пролетели, если только это говорит президент ответственно и для всей страны. Потому что нужно менять систему образования, нужно менять топонимику, менять российские названия. Нужно провести русский Нюрнберг и осудить советский режим и советскую квазигосударственность. Нужно отказаться от коммунистической идеологии и вернуться к русской идее. Здесь огромное количество следствий. И Путин затронул важнейшую тему, важнейший вопрос. И я считаю, что это нельзя оставлять без внимания. Я повторю, я полностью согласен со словами президента Путина.
Может, это предвыборный ход в этом же году, выборы Думы, как вы считаете? Может, партия власти будет на антиленинской какой-то ноте играть?
Ну, прежде я хотел бы сказать, что я совершенно согласен, что вот Никита недавно сказал. Не думаю, это искреннее его заявление. Не случайно, это не первый раз. Ну, предвыборный ход. Дело в том, что в стране еще так много миллионов людей, которые, я просто показал, которые заидеологизированы и которые верят в некие коммунистические утопии. А, кстати говоря, да. Поэтому не думаю, что это никак не похоже на предвыборный ход. Как предвыборный ход, это скорее было бы контрпродуктивно.
А я думаю, что, может быть, какая-то будет фракция партии власти на антиленинской играть. Вот идею, как считаете?
Для меня вообще загадка. Это настолько важное и значимое заявление. Допустить, что оно просто случайно прозвучало, ну, невозможно. В чем цель?
Увидим, да. Непонятно. Посмотрим, да. Давайте вот...
Идеологизация страны, декоммунизация сознания граждан. Вот я думаю, в этом цель.
Спасибо большое. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Роль Ленина обсуждали вместе с нашими гостями в прямом эфире. Ну, а на «Радио», да, вот. И давайте... Вернемся к этой теме обязательно в новом году. Ведущий программы Владимир Карамазов-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».